Кондрашко в Москве, 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Избирком в Ижевске нашел признаки нарушения закона в высказываниях главы городской администрации. Определена дата досрочных выборов в охваченной долговым кризисом Греции. В Москве сегодня проводится акция «Захвати Старую площадь». Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Ижевске территориальная избирательная комиссия нашла признаки правонарушения в высказываниях главы администрации города Дениса Агапова, который финансирование ветеранских организаций поставил в зависимость от голосования за партию власти. Становятся известны новые факты незаконной агитации представителей исполнительной власти на местах в пользу партии «Единая Россия», рассказывает Виталий Камышев.
Один из самых громких скандалов нынешней предвыборной кампании произошел в Ижевске. Из столицы Удмуртии передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Жалоба, поданная удмуртской организацией, это ее активисты записали на видео выступление Агашина, разрешена с почти нулевым результатом. В выступлении чиновника признано наличие административного нарушения. Этот результат комментирует первый секретарь Удмуртского республиканского комитета КПРФ Владимир Бодров.
Этой записи отчетливо видно, что занимается неправомерной противозаконной агитацией сети менеджер города Ижевска Агашин. Более того, занимается, по большому счету, подкупом, обещая при определенном проценте определенные суммы. Если посмотреть полную видеозапись, еще там раздаются и конфеты. Это тоже подкуп. Здесь и административные нарушения, и вообще-то уголовные.
Между тем, в тактике «Единой России» ничего не изменилось, говорит Владимир Бодров.
Очередное заявление одного из наших представителей в отношении билбордов, которые развешаны по всему городу Ижевску. В огромном количестве. Самое интересное, оказывается, партия «Единая Россия» не вывешивала эти билборды. А вывесила это молодежная организация «Юность». Детская молодежная организация «Юность» вывесила огромное количество, извините за выражение, грубо, на какие шиши.
О том, что в Ижевске продолжается использование «Единой России» административного ресурса, говорит и представитель удмуртского отделения партии «Патриоты России» Андрей Коновал.
Есть информация о том, что в различные трудовые коллективы приезжают представители так называемой лекторской группы, которые скрытно под видом чтения общих там лекций о патриотическом воспитании и о заслугах президента Удмуртии Волкова проводят на самом деле агитационную работу. Видимо, это та самая лекторская группа, на финансирование которой из бюджета по проведенному конкурсу было выделено 500 000 рублей. Но что касается самого Агашина, в отставку он подавать не собирается. Местные представители «Единой России», вот Соловьев, руководитель Удмуртского отделения «Единороссов», уже сделал заявление о том, что, по его личному мнению, Агашин хотел рассказать о том, как он будет заниматься благотворительностью. То есть, с их точки зрения, это не подкуп, а всего лишь благотворительность. Но, тем не менее, сегодня вот мы знаем, что по одной из жалоб предполагается возбуждение административного дела. Но мы считаем, что это недостаточно.
Избирательная кампания набирает обороты. И, скорее всего, скандалы в Ижевске еще будут.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш. Тем временем старший товарищ Дениса Агашина, глава администрации президента и правительства Удмуртии Александр Горяинов, использует в своей работе те же ораторские приемы. На встрече с таксистами города Глазова он заявил, цитата, «Сарапулу дали 30 миллионов на дороги, Глазову дали 10. Мы на предыдущих выборах, глазовчане, взяли и сами отказались от 20 миллионов, от тех хороших дорог, по которым могли бы ездить». Потому что, мол, плохо голосовали за «Единую Россию». Сюжет об этом выступлении Александра Горяинова в ночных новостях показал местный канал ТНТ. В Воронеже, сообщает российская пресса, распространяются бланки сбора подписей в поддержку «Единой России» с цитатами из выступлений губернатора. В Челябинске пытаются организовать соревнования между школами, в которых расположены избирательные участки. Где будет больше голосов за партию власти, там учителям обещают прибавки к зарплате. К агитационной кампании единороссов привлекают популярных музыкантов. Иногда это заканчивается конфузом. О том, что произошло на концерте группы «Машина времени» в Кемерове, благодаря все тем же вездесущим блогерам, узнал весь интернет.
Постановление губернатора Кемеровской области вносит личный вклад в развитие культуры и искусства России, сохранение и приумножение лучших традиций музыкального творчества и в знак выдающихся заслуг перед Россией Кузбасса присвоит звание лауреат премии Кузбасса с вручением нагрудного знака, изготовленного из серебра высшей пробы, Макаревича Андрея Вадимовича.
Дорогие друзья, хотелось бы сообщить, что этот концерт проходит прошу прощения, при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта.
Верните деньги за билет!
Андрей Макаревич поспешил откреститься от единороссов Кузбасса, заявив, что не знал ни о своем награждении, ни о каком-либо спонсорстве «Единой России». Впечатление, что нарушений в этой предвыборной кампании стало больше, но и реакция на них общественности острее, считает во многом обманчивым социолог Владимир Римский.
Пресса, конечно же, интересуется вот такими фактами. Они привлекают общественное внимание. Но я бы не сказал, чтобы вот это вот противодействие нарушениям на выборах стало каким-то важным фактором. К сожалению, нет глубоких исследований реакции на избирательную кампанию у нас. А на мой взгляд, все-таки достаточно высокая пассивность наших граждан. Нет сведений о том, что какие-то группы граждан подают иски в суды, о том, что они постоянно видят нарушения в рекламной кампании, там, на улицах Москвы и других крупных городов и так далее. Вот этого нет. Недовольство, оно заметно. Оно, кстати, на мой взгляд, было заметно и раньше, и в предшествующие годы. Но эффект примерно такой же, как и раньше. Это не претензия нашим гражданам, это просто констатация факта. Ну и кроме того, наше законодательство о выборах и вообще практика наказаний тех, кто осуществляет всякие нарушения на выборах, очень негативно. Гражданин практически не может отстоять свое право в суде. Если внимательно посчитать наш закон, то у гражданина есть одно единственное право. Это прийти на избирательный участок и опустить бюллетень в урну. Или получить открепительный талон и проголосовать на другом участке. А у него нет права добиваться соблюдения норм закона. У нас этим должны заниматься избирательные комиссии. Получается, что сам закон фактически передает основную функцию контроля тем, кто и проводит выборы. Конечно, это не нравится. Конечно, большинство хотело бы, чтобы выборы были честными. И вот, что точно известно, все социологические службы, когда они задают вопрос о том, вот верите ли вы, что у нас выборы честные, получают ответ большинства граждан, что нет, мы не верим в это. Конкретная деятельность по обеспечению честных выборов. Это у нас в стране сейчас сложно.
Констатирует заведующий социологическим отделом фонда «Индем» Владимир Римский. А волгоградские блогеры обратили внимание на появление в известных социальных сетях аккаунта «Монумента Родины-Матери», той, что на Мамаевом кургане. «Родина-мать» агитирует за «Единую Россию». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в карельском городе Сегежа, где отбывает заключение экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, в понедельник не удовлетворил жалобы его адвокатов на взыскание, вынесенное администрацией колонии в августе этого года. Суд признал законным выговор Ходорковскому за то, что тот угостил пачкой сигарет другого заключенного. Греческие политики обсуждают сегодня кандидатуру нового премьер-министра, который возглавит временное правительство национального единства. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство края. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении зарплаты и пенсии военнослужащим. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Среди тем обсуждения долговой кризис в Европе и пути реформирования мировой финансовой системы. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Нужна ли современной России дебольшевизация? В сегодняшнем выпуске передачи «Время гостей» будут дискутировать члены нашей московской студии, член политсовета партии «Правое дело» Григорий Томчин, профессор МГИМО, историк Андрей Зубов, профессор МГУ, создатель журнала «Альтернативы», экономист Александр Бузгалин. Ведет программу политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя пражская коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Из Сирии продолжают поступать сообщения о продолжающихся столкновениях противников режима президента Башара Асада с силами безопасности. Есть ли публикации на эту тему в сегодняшней прессе?
Да, конечно. «Гардиан» сообщает о намерении представителей стран Лиги арабских государств собраться на экстренное совещание и обсудить нарушение Сирией обещания прекратить насилие, данное 2 ноября после принятия плана мирного урегулирования. Разработанный Лигой план предусматривал вывод сил безопасности из всех населенных пунктов, а также освобождение из тюрем политических заключенных. С тех пор, как Сирия пообещала прекратить насилие, были убиты, по приблизительным данным, 60 человек. 13 из них погибли в столкновениях в воскресенье во время мусульманского праздника жертвоприношения Ид-Аль-Альха. По сообщениям правозащитников, протесты продолжаются в городах Хомс, Хама и провинции Идлиб, неподалеку от границы с Турцией. Также продолжаются аресты, а по данным Организации Объединенных Наций, с начала протестов в марте этого года в Сирии были убиты приблизительно 3000 человек. Одна из крупнейших британских газет цитирует слова генерального секретаря Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби, заявившего, что если сирийские власти будут продолжать нарушать достигнутые договоренности, это может привести к катастрофическим последствиям. При этом «Гардиан» отмечает, что пока не ясно, какая реакция последует. Цитирую. Какие меры могла бы предпринять Лига арабских государств, пока не ясно. Решение лидеров арабских стран отвернуться от бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в конечном счете имело фатальные последствия для его режима. Это позволило ООН принять резолюцию по Ливии и установить бесполетную зону под командованием НАТО. В данном случае ситуация иная. У России довольно тесное отношение с сирийским режимом, и Россия заявила, что была введена в заблуждение касательно роли НАТО в ливийской операции. Таким образом, Москва дала понять, что собирается продолжить свое противостояние согласованным международным действиям против Дамаска. Конец цитаты. «Гардиан» приводит и слова критики министра иностранных дел Франции Алена Жупе в адрес России и Китая, блокирующих принятие резолюции ООН по Сирии.
Александра, и давайте от Ближнего Востока теперь перейдем, ну, к латиноамериканской теме. Мы сообщаем об итогах президентских выборов в Никарагуа. Комментирует ли эти сообщения западная печать?
О том, что действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега снова займет пост главы государства, так как по предварительным данным набирает 66% голосов, пишет газета «Таймс». Издание сообщает, что в столице Манагуа на улице выведены дополнительные силы полиции в связи с выступлениями никарагуанской оппозиции в городе Себака. Собравшиеся на митинге заявили, что выборы прошли с нарушениями, а то, что действующий президент баллотируется на третий срок, незаконно. Цитирую «Таймс». Чтобы получить возможность участвовать в президентских выборах, Ортега пришлось изменить конституцию. Его обвинили в оказании давления на Верховный суд, когда он пытался обеспечить себе право пожизненно занимать президентский пост. Согласно конституции, этот вопрос должен решать исключительно парламент, но его поддержку Ортега обеспечить не мог. Поэтому в 2009 году он обратился в Верховный суд, где подконтрольные сандинистам судьи разрешили ему баллотироваться на пост главы государства в третий раз. Конец цитаты. Несмотря на то, что оппозиция критикует Ортегу за это, его главный конкурент на выборах Фабио Гадея, ранее разделявший идеи сандинистской революции, но впоследствии примкнувший к либералам, набрал чуть более 25% голосов. «Таймс» объясняет это поражение правых широкой поддержкой бедного населения партии «Сандинистский фронт национального освобождения». Цитирую. Даниэль, как называют его последователи, правил страной 9 лет в 80-х, после того, как был свергнут диктатор Анастасио Самоса. Ортегу переизбрали повторно в 2006 году, и с тех пор он завоевывает сердца бедноты благодаря социальным программам, выдает микрокредиты и даже дарит крестьянам скот. В стране, где 40% населения живут менее чем на $2 в день, это, кстати, самый худший показатель в Латинской Америке после Гаити, Ортеге удалось добиться роста доходов на душу населения. Конец цитаты из газеты «Таймс». Издание при этом обращает внимание, что Ортега обвинялся в изнасиловании своей приемной дочери, а оппозиция в Никарагуа обвиняет его в коррупции и мошенничестве во время выборов. Это не повлияло на мнение избирателей Никарагуа.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Как ожидается, в Греции сегодня будет названо имя нового премьера, который возглавит временный кабинет министров до досрочных парламентских выборов, назначенных на 19 февраля будущего года, рассказывает Александр Гостев.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу в воскресенье согласился уйти в отставку в связи с формированием до предстоящих выборов правительства национального единства. Решение было принято на официальной встрече президента страны Карлоса Папулиаса с Папандреу и с Антонисом Самарасом, лидером основной оппозиционной партии Греции «Новая демократия», занимающей правоцентристские позиции. На отставке с поста премьера главы социалистической партии ПАСОК Георгиоса Папандреу категорически настаивала оппозиция, обвиняющая его правительство в экономическом кризисе и в подписании на невыгодных условиях договоренностей с Европейским Союзом о предоставлении финансовой помощи в обмен на значительное повышение налогов и жесткие меры по сокращению бюджетных расходов и зарплат служащих госсектора. Новое коалиционное правительство должно быть сформировано в течение недели. Его главной задачей по итогам переговоров станет именно ратификация соглашений саммитов Европейского Союза в Брюсселе 23 и 26 октября. Тогда Греции, которой грозит дефолт из-за государственного долга примерно в 350 миллиардов евро, было решено предоставить второй пакет помощи в размере 130 миллиардов евро, а также списать почти половину греческих долгов, около 100 миллиардов евро, иностранным частным банком. Кандидатуры будущего премьера и членов его кабинета утверждаются сегодня на встрече Георгиоса Папандреу с Антонисом Самарисом. В числе претендентов называются имена Лукаса Пападемоса, бывшего заместителя председателя Европейского Центробанка, и нынешнего министра финансов Греции Евангелоса Венизелоса, который, судя по сообщениям из Афин, как минимум сохранит свой нынешний пост в будущем временном кабинете. Вот что заявил вчера лидер оппозиционных правоцентристов Антонис Самарас после переговоров с Георгиосом Папандреу в присутствии президента Папулиаса.
Надеюсь, что новое правительство будет сформировано в кратчайшие сроки, если нам удастся обо всем договориться с Папандреу. В первую очередь о личности нового премьер-министра, которая устраивала бы все стороны. Мы не собираемся препятствовать диалогу, но и не станем отказываться от важнейших принципов.
Наблюдатели отмечают, что новое временное правительство сформирует правившее до сих пор ПАСОК Георгиоса Папандреу и Новая демократия Антониса Самараса, так как две другие греческие политические силы, пользующиеся заметной, хоть и меньшей поддержкой в обществе, Коммунистическая партия и Коалиция радикальных левых, отказываются идти на какие-либо переговоры с, как они заявляют, капиталистическими палачами. Георгиос Папандреу и Антонис Самарас договорились также, что досрочные парламентские выборы в Греции пройдут, скорее всего, 19 февраля. Причем Папандреу настоял на том, что голосование состоится лишь после одобрения Афинами условий нового пакета финансовой помощи со стороны Европейского Союза. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 25 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Неформальное объединение автомобилистов «Синие ведерки» будет защищать полицейских. «Синие ведерки» стали известными благодаря борьбе с мигалками на дорогах, и во время своих акций протеста они неоднократно конфликтовали с автоинспекторами. Теперь же гаишники могут стать для «Синих ведерков» подзащитными. Общественники намерены вступиться за тех инспекторов, которые пытались в конце октября остановить дорожного хулигана, гонявшего по Москве на автомобиле со скоростью 200 км в час. В результате эти инспекторы сами стали объектами служебной проверки, рассказывает Анна Бояринова.
Общество «Синие ведерки» намерено заступиться за сотрудников ГИБДД, которым не удалось усмирить ночного гонщика, мчавшегося 24 октября по дождливой Москве со скоростью 200 км в час с выключенными фарами. Представитель «Синих ведерок» Петр Шкуматов заявил, что увольнение автоинспекторов может быть неправильно истолковано остальными блюстителями порядка.
В данной ситуации сотрудники полиции повели себя так, как должны были вести все остальные сотрудники полиции, в том числе сотрудники ГАИ, а именно пресекать нарушения. Ведь Саша очень долгое время ездил вот именно так, как он ездил. Мы, на самом деле, навели справки. Его в течение, наверное, года фотографировали разные люди. Обрывчато появлялись данные о том, что кто-то встретил неадекватного Каена. Пока никто не знал, что это именно этот Каен. Но, тем не менее, возвращаясь к сотрудникам полиции, они должны были передать по постам сообщение о том, что они преследуют машину. И в этом случае к ним бы на помощь пришли другие экипажи ДПС, и, возможно, Сашу удалось бы задержать. Но, тем не менее, то, что они рискуют своими жизнями, а, извините, 200 км в час по мокрой дороге, это там любое неосторожное движение, любая случайность, выжить практически невозможно. Они пытались его остановить. Мы выступаем за здравый смысл. Если сейчас эта история закончится увольнением сотрудников, то будет такой сигнал для всех сотрудников ДПС, что блатные машины останавливать вообще нельзя и не надо. Мы постарались привлечь общественное внимание к этой истории, и то, что больше 100 тысяч человек поддержало действия сотрудников полиции в данной ситуации, это уже большой результат. То есть просто так теперь их уволить будет сложно. Но если вдруг их все-таки уволят, то я думаю, что придется собирать митинг в поддержку сотрудников полиции. В любом случае мы поможем сотрудникам, если вдруг у них возникнут какие-то проблемы, как с юридической точки зрения, так и с точки зрения общественной деятельности.
Управление ГИБДД проверяет действия автоинспекторов, преследовавших лихача. Возможно, они сами нарушали правила дорожного движения. О поводу для такой проверки рассказал представитель столичной госавтоинспекции Артем Иванов.
Проверка в отношении сотрудников проводится. Основной полагающим стала запись видеорегистраторов патрульной автомашины. Действия наших сотрудников возникло ряд вопросов. Что конкретно будет применяться в отношении сотрудников? Будет ли признаны их действия обоснованными или нет? Будет принято сотрудниками, которые проводят эту проверку. Для того, чтобы получить объективную оценку действий наших сотрудников, проводится эта проверка. Когда будут результаты проверки, тогда, соответственно, мы и будем говорить о том, было ли с их стороны какое-либо нарушение, не было его. В настоящий момент имеется ряд фактов, когда патрульный автомобиль выезжает на встречную полосу. Соответственно, опять-таки не следует забывать, что была ограничена видимость. У них шел дождь, проезжая часть была мокрая. Эти все факторы тоже учитываются при проведении проверки.
Если проверка выявит нарушение, автоинспекторам грозит привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. За невыполнение требований сотрудника полиции об остановке лихач уже оплатил штраф 500 рублей. За выезд на полосу встречного движения ему грозит лишение водительских прав сроком от 4 до 6 месяцев. В отношении водителя материалы уже переданы в суд. 24 октября около 2 часов ночи на Садово-Кудринской улице в Москве автоинспекцией был замечен Porsche Cayenne, ехавший с выключенными передними фарами со скоростью 200 км в час по мокрой после дождя дороге. Сотрудники автоинспекции предприняли попытку остановить автомобиль. Водитель проигнорировал требования об остановке. Чтобы обратить внимание нарушителя на призыв остановиться, полицейские произвели предупредительные выстрелы. На Волгоградском проспекте преследуемый автомобиль, значительно увеличив скорость, выехал за пределы МКАД и ушел от преследования. Именно эта ситуация стала поводом для служебной проверки в отношении полицейских, за которых решили заступиться синие ведерки. Анна Бояринова для Радио Свободы, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Суд в карельском городе Сегежа, где отбывает заключение экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, в понедельник не удовлетворил жалобы его адвокатов на взыскание, вынесенное администрацией колонии в августе этого года. Судья признал законным выговор Ходорковскому за то, что тот угостил пачкой сигарет другого заключенного. Греческие политики обсуждают сегодня кандидатуру нового премьер-министра, который возглавит временное правительство национального единства. Действующий премьер Георгиос Папандреу накануне согласился уйти в отставку. Новое правительство будет выполнять свои обязанности до февраля, когда в Греции пройдут досрочные выборы. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевск Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство края. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении зарплаты пенсии военнослужащим. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проводит в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Среди тем обсуждения – долговой кризис в Европе и пути реформирования мировой финансовой системы. Соглашение между Тбилиси и Москвой по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию будет подписано 10 ноября, заявила сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Налоговая милиция Украины возобновила расследование 4 уголовных дел в отношении бывшего премьера Юлии Тимошенко. Ее подозревают в неуплате налогов в 90-х годах, когда она руководила компанией «Единой энергетической». политические системы Украины. На севере Афганистана в провинции Баглан в результате нападения смертника ранены 6 полицейских. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Вашингтоне проводит переговоры с президентом США Бараком Обамой. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я с удовольствием сообщаю нашим слушателям, читателям и уже зрителям, что с сегодняшнего дня вся линейка программ «Время гостей» из московской студии и также все программы «Часа прессы», которые идут из московской студии, теперь одновременно и в эфире, и на сайте «Радио Свобода» в видеоформате. Прямая видеотрансляция, повторю, на сайте «Радио Свобода». Сообщение всегда на главной странице, на самом заметном месте мы называем это топ главной страницы, вы увидите все наши программы, которые идут из московской студии, повторю, в двух линейках «Время гостей» и «Час прессы». Кроме того, с сегодняшнего дня мы запустили новый твиттер-проект, заведя аккаунт, который пишется латиницей, а по-русски звучит как «нет выбора». Мы предлагаем нашим читателям и слушателям писать на этот аккаунт в Твиттере обо всех тех нарушениях, с которыми они столкнутся в ходе предвыборной кампании. И со своей стороны мы обещаем, что наши корреспонденты проверят эту информацию, подготовят соответствующие сюжеты. Я буду модерировать этот Твиттер, то есть модерировать не в том смысле, что уничтожать ваши сообщения или пропускать их. Нет, конечно, в Твиттере все идет автоматически, но буду стараться отвечать на них, чтобы вы чувствовали обратную связь и чувствовали, что ваша информация не пропадет даром. Этот аккаунт Твиттера выведен на главную страницу сайта «Радио Свобода». Вы можете оставлять там свои сообщения либо в качестве комментариев к нашим сообщениям, либо, зайдя в Твиттер, оставив сообщение, для этого достаточно набрать собачку и написать «нет выбора» латинскими буквами. Мы надеемся, что это будет наш такой собственный мониторинг нарушений предвыборного законодательства, если, конечно, они будут, а вдруг их не будет, вдруг предвыборная кампания пройдет без нарушений. Об этом, в общем, можно мечтать. И еще один спецпроект «Радио Свобода», собственно, он состоит из одной, но очень, на мой взгляд, интересной объемной публикации. Это репортаж, аналитический репортаж нашего коллеги Вадима Дубнова. Он съездил в Дагестан, и этот спецпроект называется «Анжи и лес», где лес написано с прописной буквы, потому что всем известно, что громадное подполье существует в Дагестане. И вот как соотносится то, что существует в лесу, и то, что происходит вокруг команды «Анжи» с ее многомиллионными тратами, и, собственно, какую роль в этом играет владелец «Анжи», миллиардер Керимов. Все это в материале Вадима Дубнова «Анжи и лес».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве проходит акция солидарности с компанией «Захвати Уолл-стрит». Российские организаторы из левых движений назвали ее «Захвати Старую площадь». Участники мероприятия намерены выступить против нечестных, на их взгляд, предстоящих в России парламентских выборов и поддержать международное движение против мировых финансовых институтов. Тему продолжает Любовь Чижова.
О том, насколько актуальны для России лозунги участников американской кампании «Захвати Уолл-стрит» и готовы ли россияне в массовом порядке отстаивать свои социальные интересы, в эфире «Радио Свобода» рассуждает социолог, директор Института коллективное действие Карин Климан.
Ну, мне кажется, это довольно очевидно, когда начинается очередной экономический кризис, когда почти все правительства во всем мире экономят на социальные гарантии, социальные права людей и накапливаются социальные проблемы, материальные проблемы людей, накапливается недовольство, и люди начинают думать, они же видят, да, что некоторые гораздо лучше их живут, гораздо лучше выкручиваются, выиграют от кризиса. Банки, биржи и прочие не жалуются на отсутствие денег. Поэтому вот это очень популярный, конечно, лозунг «Захвати Уолл-стрит», То есть делать так, чтобы биржи, банкиры, олигархи для России прекратили командовать людьми, как они должны жить.
В Нью-Йорке на улице вышли тысячи людей вот под лозунгами этой акции «Захвати Уолл-стрит». Как вы думаете, в Москве много ли людей поддержит акцию «Захвати Старую площадь»? И как вообще российские власти отреагируют на эти социальные лозунги и призывы?
Конечно, в России не будет такого масштаба акции, естественно, потому что в целом мобилизационный потенциал намного ниже, да, люди сейчас в России, я считаю, только-только начинают осознавать свои интересы и защищать свои права. Поэтому до такого восприятия серьезности проблемы там банков, биржи и прочее, есть еще большая дистанция, да, поэтому выйдут на улицы, ну, нет, немного людей, к сожалению. Но я считаю, что перспективы есть, потому что, хотя правительство Российской Федерации заявляет о социально ориентированной политике, мы же видим фактически, что зарплата учителей, врачей, бюджетников падает, что опять возвращается проблема невыплаты зарплаты, что в ЖКХ это просто ужас, что творится. И я думаю, что взрыв стоит ожидать рано или поздно.
Это было мнение директора Института коллективное действие Карин Климан. Акция «Захвати Уолл-стрит» началась в Нью-Йорке 17 сентября этого года. Люди, называющие себя 99%, вышли на улицы в знак протеста против экономической политики оставшегося 1% самых богатых людей. Компания быстро распространилась по другим американским городам и уже приобретает мировой масштаб. Подобные акции проходят в Канаде, Италии, Испании и других странах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
В российской сети господствует настроение неопределенности. К какому бы вопросу ни обращались блогеры, ясные ответы на него оказываются по тем или иным причинам невозможными. 6 ноября исполнился год со дня избиения журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. О том, что ждать результатов расследования по этому делу бессмысленно, пишет в своем блоге журналист из Татарстана Ирек Муртазин.
Сегодня многие возмущались, и вполне справедливо, что за год следствие так и не приблизилось к тому, чтобы негодяи понесли заслуженное возмездие. Были задержаны две участницы пикета в поддержку Кашина. Лично у меня нет ни малейших сомнений, что покушение на Олега Кашина не будет раскрыто. Никогда. Потому что, по всей видимости, это было санкционированное нападение. А такие преступления не раскрываются, даже когда у сыщиков куча ниточек, потянув за которые вполне можно выйти и на исполнителя, и на заказчика. По себе знаю. Когда 29 декабря 2008 года двое негодяев напали на меня, у ментов было все, чтобы раскрыть преступление, начиная со свидетеля, мальчика-охранника, прятавшегося в будке, но которого следаки так и не нашли, возможности определить авто нападавших, изъяв запись с камер видеонаблюдения, заканчивая подробным фотороботом, который я составил. Но началось невероятное. Начали подгонять следствие под то, что покушение на себя организовал я сам. Дело заглохло, и сегодня у меня уже нет никаких сомнений, что нападение на меня было санкционированным. Одним из тех нападений, когда команду ФАС дает человек, имеющий возможность влиять на ход расследования, чтобы сыщики нечаянно не вышли на след негодяев.
Дискуссии по вопросу куда более отвлеченному о новом общественном договоре, будто бы необходимом российскому обществу, закончились той же неопределенностью. Президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан, подводя итог дискуссии, состоявшейся на страницах газеты «Ведомости», заявил:
«В одной из книг Стругацких люди решали задачу, которая, и это было доказано, не имеет решения. Мотивировали тем, что решать задачу, не имеющую решения, интереснее. Участникам дискуссии о новом общественном договоре в России было чуть легче. Новый договор в России, скорее всего, возможен, хотя, видимо, не скоро и уж точно не является легко достижимым».
Реакция политической благосферы была единой. Вот типичная реплика, принадлежащая журналисту Сергею Митрофанову.
Автор симулякра «Общественный договор» Аузан сообщил, что тот появится не скоро. Правильно ли это с точки зрения новостной или же пророческой политики? Ведь это все равно, что Иоанн Креститель заявил бы, что Мессия не придет. И спрашивается, а чего ты тогда тут делаешь?
Некий путь выхода из сложившейся ситуации неопределенности символически представлен в записи ЖЖ-пользователя Фармакос.
Рассказали, как в одной группе студентов-философов одного известного московского учреждения до диплома дожил только один. На вопрос «А что же случилось?» ответили «Да ничего, просто все как-то постепенно перестали ходить на лекции и семинары». Рассосались. То есть студенты невзначай открыли, что никакого габитуса студента или структуры института самих по себе недостаточно, чтобы что-то сохранялось и длилось. Нужна актуальная причина. В общем, показательная история.
Российским общественно-политическим неопределенностям, судя по всему, тоже в какой-то момент ничего не останется делать, как попросту рассосаться. В американской благосфере идет напряженная дискуссия об итогах президентства Барака Обамы, призванной оценить его шансы на выборах в следующем году. При взгляде на внешнюю политику лауреата Нобелевской премии мира, блогеры с удивлением отмечают, что все успехи в ней связаны с продолжением курса его предшественника Джорджа Буша, рассуждает блогер портала «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман.
В реализации внешнеполитического курса Буша Обама оказался искуснее, чем сам Буш. Он продолжил войну с мировым терроризмом, которая включает в себя координацию разведданных, точечное уничтожение террористических лидеров, мелкие военные операции. В отношении собственного внешнеполитического курса успехов у Обамы гораздо меньше. Арабо-израильские отношения зашли в тупик. Надежды на достижение договоренностей с Ираном не сбылись. Обаме не удалось сколотить широкую коалицию, чтобы поддержать арабскую весну. Решение удвоить военное присутствие в Афганистане, возможно, было фатальной ошибкой, потому что отношения с Пакистаном испорчены. Успехи в борьбе с глобальным потеплением постыдно несущественны, а Китай и Россия, хотя иногда и делают уступки Обаме, в целом мало с ним считаются.
Не следует ли в таком случае признать общий внешнеполитический курс Буша более правильным, спрашивает участник дискуссии на портале Foreign Policy Питер Фивер.
Предвыборная кампания Обамы была построена на жесткой критике внешней политики Буша. Он обещал делать все наоборот. Однако некоторые обещания пришлось брать назад почти сразу. Например, вывод войск из Ирака через полтора года. Некоторые продержались чуть дольше, скажем, закрытие Гуантанамо. Наблюдателю остается сделать из всего этого только один вывод. Может, стоит отказаться от политических принципов, которые все равно не работают, и все-таки воспользоваться теми, которые дают наилучшие результаты?
Продолжение внешнеполитической линии Буша оказалось для Обамы настолько успешным, что ему пора капитализировать этот успех, считает Уилл Инбоден с портала foreignpolicy.com.
Еще слишком рано прогнозировать исход выборов 2012 года и возможность второго срока для Обамы. Поэтому вполне вероятно, что первый срок окажется для Обамы последним. Его внутренняя экономическая политика вряд ли войдет в историю как успешная, а вот внешняя политика может стать позитивным наследием. Остается только надеяться, что в администрации разберутся, что именно вышло хорошо, а что не очень. И самое главное, почему.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в карельском городе Сегежа, где отбывает заключение Михаил Ходорковский, не удовлетворил жалобы его адвокатов на взыскание, вынесенное администрацией колонии в августе этого года. Греческие политики обсуждают сегодня кандидатуру нового премьер-министра. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевска Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский отправил в отставку правительство края. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении зарплаты и пенсии военнослужащим.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Власти и коммунисты поделили 7 ноября.
Комментарии экспертов.
Сергей Аксенов рассказал о допросе своего 6-летнего сына.
Право автора.
Виктор Шендерович о празднике, который он упустил.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Сегодня в Брюсселе встречаются министры финансов 17 стран еврозоны. По решению последнего саммита Европейского союза им предстоит определить, как увеличить объемы действующего в Европе антикризисного фонда сразу в несколько раз. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Свой антикризисный фонд страны еврозоны хотят увеличить уже во второй раз. Напомним, он был создан весной прошлого года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, который сегодня оказывается на очередном пике. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов – вклад самого Европейского союза. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран еврозоны. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантии, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках согласованного механизма.
Итак, основные средства фонда, 440 миллиардов евро, составляют гарантии правительств стран еврозоны пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант-вкладчик этого фонда – Германия, доля которой превышает 27%, доля Франции – 20%, Италии – 18%. Под эти гарантии правительств стран Евросоюза антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам на сегодня пока Ирландии и Португалии по частям в виде кредитов. Однако реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы, ведь его пайщиками являются не только страны еврозоны с наивысшими кредитными рейтингами, как Германия или Франция, но и те самые проблемные страны региона. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный рыночный процент, фонд может выпустить своих облигаций на сумму лишь примерно 200-250 миллиардов евро. Вот почему еще в марте этого года было решено не только почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 до 780 миллиардов евро, но и разрешить некоторым странам-пайщикам вносить свой вклад как в виде гарантий, так и непосредственно деньгами. Еще через 4 месяца на саммите Евросоюза в конце июля было решено наделить антикризисный фонд еврозоны новыми полномочиями, после чего президент Франции Николя Саркози сравнил его даже с МВФ. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
В определенной мере такое сравнение действительно уместно. Во-первых, полномочия выкупать у частных владельцев, то есть на вторичном рынке гособлигации отдельных стран ЕС, можно сравнить с полномочиями МВФ. Во-вторых, возможность так называемого превентивного кредитования стран еще до возможных кризисов на этапе, когда финансовая ситуация в них лишь обостряется, это тоже традиционная функция Международного валютного фонда. И в-третьих, полномочия продлевать срок выданных странам кредитов и снижать проценты по ним. В этом смысле Европейский антикризисный фонд и МВФ становятся вполне сопоставимыми.
Однако на том же саммите Евросоюза в конце июля все его участники фактически согласились с тем, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий стран-участниц и тем более их денег встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей. И с тех пор фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его реальный потенциал с нынешних 200-250 миллиардов евро хотя бы до 1 триллиона евро, то есть в 4-5 раз, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. 28 октября эти планы были оформлены уже как принципиальное решение саммита Европейского Союза – Хотя многие эксперты и даже некоторые европейские политики полагают, что и такие объемы фонда вряд ли смогут успокоить финансовые рынки. Почему? Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Европейские банки в совокупности уже имеют на своих балансах 2,5 триллиона евро, то есть 3,5 триллиона долларов долгов вот этих проблемных стран. И Италия сейчас самая сложная страна, потому что почти на триллион итальянских долгов находится в европейских банках. Это дополнительно к тому, что 162 миллиарда евро греческих долгов и 775 миллиардов евро испанских долгов. И 0,5 триллиона евро ирландских долгов. Вот все это посчитать вместе, 2,5 триллиона евро, 3,5 триллиона долларов таких долгов.
Принимая 28 октября принципиальное решение об увеличении антикризисного фонда, лидеры стран Европейского Союза говорили о вариантах, требующих принятия новых не столько политических решений, сколько более технических, финансовых. Поэтому конкретные механизмы такого расширения и было поручено согласовать министрам финансов в течение ноября.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Сегодня в годовщину Октябрьской революции 1917 года наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к этому историческому событию, как оценивают люди его последствия, что принесла революция народам, населявшим Россию. Рубрику «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Четверть опрошенных Левада-центром считают, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории народов России. 28% – что она дала толчок их социальному и экономическому развитию. По мнению 19% граждан, революция затормозила развитие этих народов, а 8% полагают, что она стала для них катастрофой. Исследование комментирует доктор исторических наук Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность».
Возросло количество тех, кто отказывается вносить оценку, кто занимает пассивную позицию. Мне кажется, это отражает в целом переход все большей части россиян на вот позицию отчуждения по отношению к общественно-политическим событиям, общественно-политической практике. За эти 20 лет возникло несколько интерпретаций Октябрьской революции, которые отсутствовали, естественно, в советский период. И, как мне кажется, по результатам опросов, россияне в своей массе здесь демонстрируют здравый смысл. Ну, например, появилась такая модная трактовка Октябрьской революции, что это было событие в рамках вот известной формулы «русский бунт бессмысленный и беспощадный», так? Но россияне к этой формуле, как я вижу из результатов опроса, относятся вполне скептически. То есть, скажем, в 1990 году было 15% тех, кто подобным образом оценивал Октябрьскую революцию. И сегодня та же самая цифра, 15%. Или, скажем, такая очень модная трактовка появилась, что Октябрьская революция – это результат, ну, вот такого мирового заговора, такая конспирологическая теория, которую Ленина рассматривала как немецкого шпиона. Ну, вот я смотрю, что россияне достаточно спокойно отнеслись к такой конспирологической точке зрения. Скажем, в 1990 году 6% поддерживали идею о том, что это был заговор против русского народа. Сейчас 12%. То есть реальный рост есть, конечно, в два раза, но в сравнении с другими оценками она не оказала какого-то существенного влияния. То есть подавляющее большинство людей остается на точке зрения, что революция имела под собой объективные основания. Эти объективные основания могут по-разному трактоваться, там, недостатки власти или тяжелое положение трудящихся, но, тем не менее, в целом подавляющее большинство придерживается той точки зрения, что это был ответ народа на какие-то объективные трудности, объективные причины. Вот в этом народ большинство согласно с оценкой знаменитого философа Бердяева, который говорил о том, что «я не люблю русскую революцию 1917 года, я не приемлю совершенно Ленина, но это была русская революция».
А что, на ваш взгляд, на взгляд историка, принесла Октябрьская революция народам России?
Конечно, Октябрьская революция, она амбивалентна по своим последствиям и ретроспективно активно. Она выглядит как революция, которая заменила, скажем, бедный, нищий российский феодальный капитализм на бедный и, в общем-то, тоталитарный социализм. И в этом смысле она завела в конечном итоге российскую историю в тупик. Но другая сторона, Октябрьская революция, особенно на своих первых этапах, она создала для большинства людей социальный лифт. Она совершила насилие, совершенно неприемлемое в отношении правящего меньшинства. Она была, с точки зрения исполнения, безусловно, переворотом, потому что большевики захватили власть незаконно. Но она заслуживает названия революции, поскольку она действительно создала этот лифт, и миллионы и миллионы русских людей, которые еще 50 лет назад были крепостными, они получили возможность становиться руководителями предприятий, там, банков, фабрик, офицерами, генералами Красной Армии, то есть кто был ничем, тот, скажем так, ну, кем-то стал. Но другая сторона, конечно, что цена за это какая была заплачена, этот вопрос можно отдельно обсуждать.
Отмечает историк Владимир Согрин. Только 14% россиян сегодня заявляют о том, что активно поддержали бы большевиков в 17 году. Еще 17% допускают, что сотрудничали бы с ними кое в чем. 6% боролись бы против большевиков, 14% уехали бы за рубеж. А относительное большинство, 24% респондентов, говорят, что постарались бы переждать это время, не участвуя в событиях. Позиция, достаточно ярко выражающая общественное настроение последнего времени в целом.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это акции, которые в Москве и других городах России проводят в день годовщины Октябрьской революции коммунисты. Вы услышите прямой репортаж с одной из акций КПРФ в Москве, мнение специалистов по поводу того, почему до сих пор в России отмечается годовщина Октябрьской революции. Все это в нашей программе очень скоро, после короткого объявления, выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вернуться к стабильности, вернуться к выборам. Только так мы можем нормализовать ситуацию.
Мы этим уже 2 года занимаемся.
Пытались дестабилизировать обстановку через социальные сети. Мы научились бороться.
Соратники известного в городе политика поддержать его не пришли.
Проблема заключается только в политической
свободный
воле.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.